Вы слушаете серию проповедей о втором пришествии Христа. Проповедь четвертая. Необычная глава в Евангелии. Откроем Евангелие от Матфея, 21 главу, и будем читать с первого стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». Представляете, какое повеление Иисус дает своим ученикам? Представьте себе, что вам кто-то говорит: идешь на автостоянку, подходишь к машине, вставляешь ключ, заводишь и тихонечко отъезжаешь. Что вы скажете? А если вдруг хозяин? Третий стих. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. А вы просто ему скажите, что это надо вашему Господу, и отпустит вас. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите тщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Очень необычная глава. Начинается с необычного повеления Господа. Все сие было, да сбудется реченное через пророка. Се царь твой грядет к тебе кроткий. Царь кроткий. Вы слышали когда-либо такое сочетание? Царь и кроткий. Очень необычная глава. И это не единственное событие в этой главе необычное. Иисус никогда так раньше не поступал, как в этой главе. Ученики приготовили то, что сказал Иисус, и теперь Иисус въезжает в город. Восьмой стих. «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: „Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!“ И когда вошел он в Иерусалим, весь народ пришел в движение и говорил: „Кто сей?“» Представляете, что происходило в Иерусалиме? Все говорили только об Иисусе. Кто это? Его встречали как царя. Никогда ничего подобного в Иерусалиме не происходило. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: „Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников“». Второе событие, описано в этой главе, тоже необычное. Иисус входит в храм как хозяин. Все разбегаются от него. Он наводит порядок. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Естественно, что такие действия Иисуса не могут понравиться начальникам, первосвященникам, книжникам. И они не знают, что сделать. Им это не нравится, но им нужно это остановить. Как это сделать? У них есть план. Сейчас они подойдут к Иисусу. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. Видите их лица? Представляете, что с ними сейчас происходит? Им не нравилось то, что происходит в городе. Им не нравилось то, что происходит в храме. Они хотят это остановить. Что они будут делать? Они подходят к Иисусу и говорят, 16 стих, и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» А что это за вопрос? Они подходят к Иисусу и задают ему вопрос. «Ты слышишь, что происходит в городе? Ты слышишь, что говорят?» А почему они такой вопрос задают Иисусу? Чего они хотят? Ясно, чего хотят. Они хотят, чтобы Иисус прекратил такие действия. Но они знают, как Иисус в подобных случаях поступал. Они знают, как Он себя ведет в подобных случаях. Уже подобные ситуации случались, потому что на каждом собрании, где был Иисус, где Он проповедовал, были люди из Синедриона, которые должны были следить за каждым словом, за каждым действием Иисуса. Для чего? Чтобы придраться к чему-то, чтобы обвинить, чтобы осудить в конце концов. И эти люди все подробно доносили, что там происходит. Потому и книжники, и священники, и первосвященники, и старейшины народа прекрасно знали, как Иисус ведет себя в подобных случаях. Например, помните, когда Иисус накормил 5000 человек? Люди поели, им это понравилось, и начался шум среди рядов. У них идея появилась. Хорошо бы, чтобы у нас был такой царь. Ведь с таким царем столько проблем решается. У нас больных не будет, у нас голодных не будет. Хорошо бы его воцарить. Ученики, услышав такие разговоры, им это тоже нравилось, начали поддерживать этот настрой народа. Когда это дошло до Иисуса, помните, что сделал Иисус? Он подзывает учеников, говорит, быстро, в лодку и на ту сторону озера. Народ по домам, а сам на гору молиться. Потому первосвященники и книжники прекрасно понимали, что Иисус не приемлет славы и всегда прекращал подобные волнения в народе. Вот почему они подходят к нему и говорят, «Ты слышишь, что происходит?» На что они надеются? Они надеются, что Иисус поступит точно так же, как Он всегда поступал в таких случаях. Что Он сам распустит народ и все успокоит. Но каково их было удивление, когда Иисус ответил им, «Да, разве вы никогда не читали?» Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Они подходят к нему и говорят, ты слышишь, что происходит в городе? А он им говорит, да, слышу. И оставив их, вышел вон из города, в Вифанию, и провел там ночь. Первосвященники и книжники остались ни с чем. Они попытались остановить то, что происходило, но у них ничего не вышло. Иисус как вошел в город, как хозяин, так и ушел. Ушел в Вифанию. Утром он возвращается обратно в город. И начинается еще одна история, необычная история в этой главе. 18 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница? А чему ученики удивляются? Они что, не видели чудес больших, чем это? Что их так удивило? Что Иисус никогда чудес до сих пор не совершал, не исцелял, не воскрешал? И это чудо больше, чем то, что было до сих пор? Нет, их удивляет другое. Иисус никогда не совершал чудо для себя. Вы помните? Иисус в пустыне, дьявол подходит к нему и предлагает: «Что ты мучаешь себя голодом? Ты же Сын Божий, ты можешь сотворить хлеб из камней». Но Иисус никогда ничего не делал для себя, для удовлетворения своих потребностей. Он пришел, чтобы помочь людям. Но в этой главе, кажется, все происходит не так, все наоборот. Иисус повелевает ученикам привести для него ослицу и молодого осла. Иисус входит в храм, как в свой храм, и наводит там порядок, и все разбегаются, и все бегут от него. Иисус не находит на смоковнице плодов, смоковница засыхает. Вот что удивляет учеников. Как это? Что произошло? Иисус все, что делает, кажется, делает теперь в угоду себе. В этой главе все, что происходит, все, что Иисус делает, делает для себя. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Еще одна попытка остановить то, что делает Иисус. Вчера она закончилась неудачей. Первосвященники и старейшины попробуют еще раз». Приступили к нему и сказали, 23 стих, «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Они успели заметить, что какая-то особая сила в действиях Иисуса, и никто не может ей противостоять. Он входит в храм, и никто не может ему противостоять там. Он говорит, и они чувствуют эту силу в его словах. И теперь они прямо его спрашивают: «Что это за сила у тебя, и кто тебе дал такую силу? Кто тебе дал такую власть?» Почему они это спрашивают? С какой целью? Вы знаете, что когда к Иисусу подходили с вопросом, всегда эти вопросы были для того, чтобы его уловить. Ему такие вопросы задавали, чтобы, как бы Иисус не ответил на вопрос, чтобы его можно было обвинить. Они знают, какой ответ Иисус должен дать им на их вопрос. Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть? Кто ты здесь? Знают, что он должен ответить? Знают, какой ответ они хотят получить? Да, им нужен ответ, что Иисус – это Бог. Что они сделают потом? Они его осудят. Смотрите, как отвечает им Иисус. Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю». Что Иисус здесь делает? Он ставит им условия. Скажите, а кто кому ставит условия? Тот, кто выше, или тот, кто ниже? Понимаете, что здесь происходит? Кто хозяин положения? Иисус говорит: «Я вам отвечу на этот вопрос, если вы мне ответите прежде. Скажите, крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Первосвященники и старейшины быстро собирают совещание, что делать, как ответить на этот вопрос. Слышите их рассуждение? Рассуждали между собою. Если скажем «с небес», то он скажет нам: «Почему же вы не поверили ему?» А они поверили Иоанну Крестителю? Они признали его или нет? Признали. Но вы знаете, они единственному из всего того, о чем Иоанн Креститель учил и что проповедовал, единственное они не приняли. И знаете что? Они не приняли его свидетельство об Иисусе, когда Иоанн сказал: «Это Мессия». се Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Это единственное, с чем они не согласились. А так, вы помните, что к Иоанну приходили креститься и из фарисеев, и из книжников. Его считали за пророка, его уважали. Вот почему старейшины и первосвященники, совещаясь, говорят, что делать, как ему отвечать. Скажем с небес? Знаем, какой вопрос последует. Скажет, почему же вы не поверили ему? Понимаете, чему не поверили? Что Иисус – Мессия. А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какую властью это делаю. Слышите? Что они говорят? Не знаем. А Иисус что им отвечает? И я вам тоже. Он не говорит, и я не знаю. И я тоже вам не скажу. Понимаете, в этой ситуации интересное происходит. Все понимают, чего хотят. Подходят первосвященники и старейшины. Чего они хотят? Они хотят, чтобы Иисус все это прекратил. Чтобы он остановил все. Почему не говорят прямо? Они задают вопросы. Иисус понимает их вопросы? Понимает, чего они хотят? Но он принимает их правила игры. Предлагает им, скажите вы, и потом я вам отвечу. Но они сказали, не знаем. Ну и я вам не скажу. Фактически Иисус сказал, знаете вы, но не хотите. И я вам тоже не хочу отвечать. Вы понимаете? И тут Иисус притчу им рассказывает. Фактически этой притчей он говорит, вы знаете, у нас происходит с вами, как в известной истории. Пришел один, отец говорит первому сыну, пойди работать в моем винограднике. А он говорит, не хочу. Но потом пошел. Другому говорит, иди. А он говорит, пойду, но не пошел. Вот и у нас так же. Первосвященники и старейшины хотели ответить на вопросы Иисуса? Хотели, им надо было услышать ответы Иисуса. Ответили? Нет. Иисус ответил на их вопрос? А Иисус что говорит? И я вам не скажу. Но ответил? Ответил. Вопросом ответил. Вы помните, что Иоанн проповедовал? Чему вы не поверили? Представляете себе состояние первосвященников и старейшин народных? Второй раз они пытаются остановить действия Иисуса в Иерусалиме, и второй раз они уходят ни с чем. А Иисус продолжает с ними говорить и говорит, хочу еще одну притчу вам рассказать. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Но сначала хочу прочитать из Ветхого Завета, 5 глава книги пророка Исаии. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Это 5 глава в 1 стихе. И вот 2 стих. «И он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды». Иисуса слушали книжники, фарисеи. Это люди, которые очень хорошо знали Священное Писание. Чтобы быть книжником, надо было знать Ветхий Завет наизусть. Книжники знали Ветхий Завет наизусть. Как вы думаете, они узнали притчу, которую Иисус теперь им говорил? Они узнали, откуда эта притча? Они должны были узнать, но очень удивительно, они ее не узнали. Как могло так получиться? Откуда мы знаем, что они не узнали? Когда Иисус рассказывает эту притчу, помните эту притчу? Хозяин отдал виноградник людям, которые ухаживали за ним, но когда посылал за урожаем, урожая не получал. А тех, кого он посылал, слуги избивали и отправляли ни с чем. Наконец, сына своего послал, а они сына убили. Заканчивая эту притчу, Иисус задает им вопрос. Как вы думаете, что сделает хозяин с виноградарями, которые так поступили? И к удивлению, слушавшие его отвечают, злой смерти их предать. Вы знаете, там в Исаии в 5 главе, там все написано. Что это за притча, кого обозначает виноградник, кто такие слуги. И там написано, что это народ израильский. Там написано, что так они поступали с пророками. И так они поступят с сыном. И там написано, что Господь сделает. И когда Иисус задает им вопрос, что сделает Господь? Что сделает Господин с виноградарями? Они настолько были увлечены этим рассказом, что они отвечают. И тем самым повторяют приговор, который выносит пророк Исаия в 5 главе. Вот почему Иисус, услышав их ответ в 42 стихе, говорит, неужели вы никогда не читали в Писании? Слушая притчу, они не заметили, что это притча из Ветхого Завета. Понимаете, что с ними произошло? Примерно то, что происходило с Давидом, когда Нафан к Давиду пришел и рассказал ему притчу. И Давид вынес приговор. А потом оказалось, что это себе. Такая же ситуация получилась и здесь. Иисус говорит, неужели вы не читали этого в Писании? Иисус говорил с людьми, знающими Священное Писание. Но они настолько были потеряны и растеряны в своих первых нескольких попытках остановить Иисуса, что они не готовы были следить за мыслями Иисуса, за притчей. Не готовы были проводить эти параллели. Но теперь они поняли, точно, это же из Ветхого Завета, там все написано. Теперь Иисус говорил с ними, они готовы были дальше понимать, что Иисус говорит. Здесь Иисус разговаривает с книжниками, которые хорошо знают Ветхий Завет. И потому дальше он продолжает. Камень, который отвергли строители. А камень – это уже из другой главы. Это 28 глава книги пророка Исаии. Теперь они способны следить за словами Иисуса. Они понимают, о чем Иисус говорит. 5 глава и 28 глава книги пророка Исаии тесно связаны одна с другой. Они одинаково начинаются. Вы дома прочитаете эти главы, вы увидите эту связь. Но в 28 главе речь уже идет о камне. Там другая иллюстрация. Но тоже об Иисусе. Камень, который отвергли строители. Теперь его слушатели понимают, о чем Иисус говорит. Они готовы, они уже способны следить за его притчами. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И кто упадет, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит». Они хорошо знали и понимали, о чем говорит Иисус. А кроме того, когда речь идет о камне, иудеи знают, что речь идет о царстве Сына. В еврейском языке они использовали даже игру слов. Камень – сын, эбен – бен по-еврейски. Они звучат одинаково. И всегда, когда они думали о камне, когда они вспоминали о камне, когда они говорили о пришествии царствия Сына, пред их взором представала история, описанная в книге Даниила во второй главе. Это история камня, который ударяет в подножие истукана и наполняет всю землю. Именно там появляется камень, который олицетворяет Царство Сына. Этот камень надвигался без содействия рук человеческих. Он надвигался со страшной силой. Никто не мог остановить это царство. Они ждали это царствие, царствие Мессии. Они говорили о нем. И теперь Иисус открывает им и говорит: вы не можете противостоять этой силе. Да, они чувствовали силу. Вся эта глава, необычная глава, говорила о том, что они не могут противостоять этой силе. Все, что происходило сейчас, являло эту силу. Они сопротивлялись этой силе, но ничего поделать не могли. Иудеи хорошо знали это пророчество, они ожидали исполнения этого пророчества, они понимали, что это и есть предсказание о царстве Мессии. Камень – сын. Теперь они говорили на особом языке, который понимали хорошо знающие священные писания фарисеи и книжники. Камень – сын. Иисус разворачивал перед ними картины второго своего пришествия. Камень – сын. Вы понимаете, вы не можете сопротивляться этому событию. И они чувствовали это. Они чувствовали эту силу. Они с самого начала сопротивлялись служению Иисуса. Они везде препятствовали ему. И теперь, когда он въехал в Иерусалим, они попытались его остановить как царя. Но они не могут это сделать. Они попытались остановить его, когда он вошел в храм, но они не смогли это сделать. Они пытаются препятствовать его пришествию, но они не могут это сделать. Они уже в который раз подходят к нему, чтобы остановить его. Какой силою ты это делаешь? Или вы упадете на этот камень, или он вас раздавит. Они чувствовали истинность этих слов. Они на себе ощущали эту силу. И теперь Иисус им об этом говорил. Вы понимаете, пришествие Христа неизбежно. Как бы ни пытался Ирод в свое время сдержать первое пришествие Христа, Иисус родился, Иисус вырос. Иисус совершал служение, ради которого пришел на эту землю. Как бы ни пытались вожди Израиля сдержать его пришествие, они не смогли ничего сделать. Потому что пришествие Иисуса не зависело от желания и нежелания кого-то. Оно было. И теперь все вспоминают это событие. Сегодня все празднуют Рождество Христово. Событие его первого пришествия. Сегодня все вспоминают события, связанные с его служением на земле, его распятие, его воскресение и его вознесение в празднике Пасхи. И таким же образом, как бы ни хотели люди сдержать или игнорировать его второе пришествие, он придет. Как бы ни пытались люди отвлечь внимание от этого события, оно состоится. Он грядет, как царь царей, неизбежно, неумолимо. И либо мы упадем на этот камень, или он нас раздавит. Священники, старейшины, учителя народа, книжники, фарисеи стояли перед ним. Они не способны были сопротивляться этой силе. Они чувствовали эту силу на себе. Они понимали, что слова Иисуса истины. И он придет. Он придет во второй раз. Независимо от нашего желания или нежелания, этот день наступит. Вопрос только, в какой категории людей мы будем его встречать? Среди тех, кто сопротивляется его пришествию или радуется его возвращению? Пусть эта глава будет для нас предостережением и надеждой. Пусть эта глава пробудит многих людей, которые заняты сегодня своими мыслями и своими делами, и обратит внимание на то, что это скоро произойдет. Пусть эта необычная глава приготовит нас к необычному событию, которое скоро произойдет. Он грядет. И скоро грядет. Аминь.